«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Добрый вечер. Программу «Клинч» ведет Сергей Бунтман, и сегодня у нас два представителя оппозиции, и мы как раз о стратегии оппозиции будем говорить. Будем говорить принципиально. И я сразу представляю, напомнив вам, что помимо радио и телевидения у нас существует еще веб-трансляция на нашем сайте, в интернете, на сайте «Эхо Москвы». И на, как раз на этой трансляции вы видите Илью Яшина. Добрый вечер.
Здрасте.
И я вам покажу еще и Владимира Милова.
Добрый
вечер. Да. Господа, мы, естественно, мы упомянем и о причинах ухода, и того, что один ушел, другой остался. Я имею в виду солидарность. Но концентрироваться, мне кажется, стоит прежде всего на стратегических, не то что разногласиях, а на стратегическом векторе развития оппозиции. И в связи с формами участия в выборах, и в связи с формами, как бы так сказать, организации и официализации оппозиции. Вот это очень важно. Я бы по этому поводу просил вас, как у нас полагается, в две минуты вложить свои тезисы насчет стратегии существования оппозиции. И здесь мы поймем принципиальную разницу, если таковая есть. Начнем с Владимира Милова, пожалуйста.
Ну, знаете, Сергей, я бы не стал употреблять таких слов, как официализация. Да,
я долго искал.
Да, я проще долго скажу. Искал. Проблема оппозиции демократической в том, что у нее недостаточно много сторонников сегодня для того, чтобы действительно повлиять на изменение политической ситуации в стране. Нам нужно больше людей. Вот те, кто сегодня с нами, они, к сожалению, вот мы пробуем, но оказывается, что это число слишком малое, чтобы добиться серьезных изменений. Нам нужно расширять число сторонников. У нас потенциальная база новых сторонников есть. Но мне кажется, проблема в том, что мы недостаточно активно для этого работаем. Недостаточно думаем о том, что понятно нашим избирателям и потенциальным сторонникам. Мы недостаточно делаем тех вещей, которые могли бы вызвать у людей поддержку какую-то, положительную реакцию, да, и нам надо лучше работать в этом смысле. Вот, на мой взгляд, в последние два года в оппозиции были некоторые серьезные подвижки по сравнению с тем, что было раньше, но нам ни в коем случае нельзя спать, там, останавливаться на достигнутом, если что-то было достигнуто, и надо двигаться вперед. Вот, я думаю, что главное сейчас помнить о том, что нам нужно больше поддержки, больше сторонников, если мы хотим...
Самое главное сейчас, если я правильно понял, это количество?
Нет, это безусловно, и качество тоже, но вопрос в том, что вот наша ключевая проблема, которая из порочного круга нам не позволяет вырваться, это то, что слишком мало людей готовы участвовать в акциях оппозиции, очень многие не верят в то, что мы что-то можем изменить на выборах, и в итоге вот то, что нас называют маргиналами, это имеет количественное в итоге измерение, да, потому что всегда апеллируют к цифрам поддержки, скажем, в соцопросах или к низкому числу людей, которые выходят на наши митинги, вот это дает основание говорить о маргинальности. Нам, безусловно, нужно набирать политический вес. Это означает, да, больше поддержки. Количественные критерии здесь очень важны.
Понятно. Количественные критерии. Илья Яшин.
Ну, во-первых, я бы не стал употреблять термин «стратегические разногласия». Мне кажется, в чем, а в стратегии мы с Миловым в значительной степени единомышленники. У нас есть некоторые тактические, я бы сказал, стилистические разногласия. Вообще, я думаю, что и клинч-то не получится. Скорее, такая содержательная, интеллигентная дискуссия.
Это уж сразу меня не пугает, клинч-то не получится.
Значит, там, возвращаясь к теме дискуссии, я за участие в выборах, я там, не боюсь конкуренции, как и Милов, как и многие мои другие коллеги, лично готов участвовать в выборах и делаю это, когда представляется возможность. Там, за последние полгода я дважды пытался участвовать в выборах, меня сняли сначала на выборах в Московскую городскую думу, потом на выборах в Калуге. Вообще, я убежден, что в демократической оппозиции нет такой дискуссионной темы. Там за или против выборов. Мы все за участие в выборах. Против...
А какая есть тема?
Вот послушайте, против участия нашего в выборах те люди, которые нас с выборов снимают. Поэтому, тем не менее, надо понимать, что когда мы говорим об участии в выборах в нынешних условиях, это не есть выборы в традиционном понимании этого слова, в нормальном понимании этого слова. Это имитация выборов, когда используется совершенно нагло административный ресурс, на кандидатов и на избирателей оказывается полицейское давление, людей снимают с выборов, ну и результат запрограммирован. Поэтому я настаиваю на том, что... выиграть у нынешней власти, играя по ее правилам, абсолютно невозможно.
То есть не хотите как играть в чужую игру?
Совершенно верно. Невозможно выиграть в карты у Шулера. Надо участвовать в выборах тогда, когда представляется возможность, для того, чтобы нанести ущерб власти, для того, чтобы обратиться к своим избирателям. Но пока мы не покажем Кремлю, что за нами сила, многотысячная поддержка людей.
Опять количество,
мы,
да?
Совершенно верно. Количество – это очень важно на сегодняшний день, потому что я убежден, что этой власти нужно продемонстрировать, что у нас есть сила. Сила в понимании этой власти – многотысячная поддержка. Вот тогда, когда мы покажем, что за нами много тысяч сторонников, мы сможем с этой властью конкурировать на равных, а не так, как сейчас. Подытоживаю. Я за участие в выборах там, где это возможно, но первоначальный приоритет – максимальная протестная мобилизация.
Понятно, пожалуйста, Владимир Милов.
Сергей, я бы хотел еще раз прояснить этот момент, он важный, он может запутать людей, да, что вот мы якобы гонимся там за поддержкой численной, там, невзирая на качество. На самом деле, как раз вот я убежден, что у нас большая количественная поддержка людей, там, многотысячные митинги, серьезные цифры, явки на выборы с целью за нас проголосовать, все это возможно будет, если мы продемонстрируем людям качество, да, если мы дадим им понять, что
мы действительно
предлагаем правильную альтернативу тому, что делают власти сегодня, нам есть что сказать, что мы являемся реальной политической силой, за поддержку которой стоит бороться. Да? Вот если мы сумеем это сделать, тогда, на мой взгляд, и количество увеличится. Вот я рад, что Илья перевел все сразу к главной теме выборов. Собственно, вот на мой взгляд, у меня не такой богатый опыт публичной политики, как у Яшина, да, но все-таки что-то я уже повидал там за 2 с лишним года, как этим занимаюсь, и могу сказать, что вот я считаю, выборы – это главная вещь, которая понятна нашим избирателям, потенциальным сторонникам, тем, кто в принципе заинтересован поддерживать демократическую оппозицию. Они понимают, что такое, когда политики участвуют или, по крайней мере, подают заявку на участие в выборах. Да. Когда политики этого не делают и говорят, что мы выборов не признаем, они в этой стране по определению нелегитимны, мы в них вообще участвовать не будем, а будем заниматься чем-то другим. Существует огромная проблема объяснить людям,
а кто не собирается участвовать? По-моему, Илья Яшин только что сказал, что участвует.
Так вот, Илья-то как раз, он в этом смысле человек адекватный, он, и мы вместе с ним работали в разных избирательных кампаниях и в Москве, и в Сочи. Да,
фактически был общий штаб, да, в Москве.
Да, у нас был общий штаб, я работал заместителем Яшина в сочинском штабе.
Нет, я про
Москву. Да. А в Москве, да, у нас единственная оппозиционная сила, которая выдвинула 7 кандидатов-одномандатников, это была «Солидарность», да, никто больше этого сделать не смог. Так вот, на самом деле,
кстати.
Да, у нас как раз есть и большой опыт участия в выборах, и Яшин-то, я совершенно, вот, честно говоря, удивился, да, когда узнал, что его позвали со мной в клинч на тему выборов, потому что он-то не против.
Хорошо,
у нас,
не важно.
У нас был некоторый спор по федеральным выборам 11-12 годов, это отдельная тема, но есть люди, которые действительно говорят, что не нужно соваться, это грязная игра, там мы этим легитимизируем там кровавый путинский режим и так далее. Вы знаете, дилемма-то непростая. Действительно, нас в большей части либо не допускают, либо прессингуют, по сути дела, держат под таким домашним политическим арестом, не дают возможность вести агитацию нормально, снимают с дистанции, там, применяют грубые фальсификации и черный пиар. И даже если мы участвуем, нам рисуют там очень низкие проценты, которые дают повод говорить, что опять вы маргиналы, все это правда. Но, на мой взгляд, мы не можем упускать возможность выхода к избирателям, которые вот участие в любых выборах дает, и федеральных, и региональных, и местных. Это такая вещь, которая настолько понятна людям, которые хотят нас поддерживать, что, мне кажется, не пользоваться этой возможностью просто категорически неправильно.
А при этом Илья Яшин употребил такое слово, вернее, там мы с ним пришли вот к формулировке «игра по правилам навязана».
Вот смотрите, я поясню, что я имею в виду.
Вот здесь вот, вот
здесь,
это важно.
Здесь дискуссия некая о приоритетах и о последовательности шагов. Вот я настаиваю на том, что мы не должны ставить телегу впереди лошади. Первоочередная задача – это создание в России самого, собственно, института, реального института выборов.
А каким образом?
Сейчас я расскажу, как. Создание института выборов и института настоящей партийной системы. Это задача, которую нужно решать всем вместе. И левым, и правым, и либералам, социалистам. Это задача формирования самой системы политической конкуренции. Вот это шаг первый. Это можно сделать только через массовое, широкое уличное давление. Так это проходило во всех авторитарных режимах. На этом этапе, я убежден, не актуален для демократической оппозиции партийный формат. Нужно широкое общественное движение. Вот когда появится такая система политической конкуренции, mm-hmm. которая включает институт выборов, институт партийной системы, вот тогда уже можно переходить ко второму шагу создания демократической партии, о которой я мечтаю, чтобы появилась нормальная, независимая, объединенная демократическая партия. И шаг третий – борьба за власть. Вот, собственно, здесь у нас возникают некоторые разногласия, я бы не назвал их противоречиями.
То есть, это самое, все-таки вот это уличное давление...
На мой взгляд, это шаг номер один.
Для формирования именно адекватной системы, соответствующей Конституции и соответствующей, в общем-то, нормальным правилам. Система, вот как Рустем говорит, продолжая, Рустем из Питера нам пишет здесь... Продолжая образ Шулера и игры в карты, он говорит, что это, наверное, канделябр получается. Да? Не пора ли канделябр?
Ну, я боюсь, что мы сами канделябром можем получить в игре с Шулером.
Да, это-то да, уж никто не отменял.
Нет, но если и крапленые карты, и канделябр в руках, тогда это уже...
Вот такой вот Шулер, понимаете, в таких условиях приходится работать.
Сергей, я, если можно, прокомментирую. Вот что касается уличного давления и объединения всех радиодемократических институтов. Ну, на мой взгляд, уже вот несколько лет прошло под флагом этих идей, пока ничего не получается. Вот если... мы будем наращивать уличное давление такими темпами, как увеличивается число пришедших на ту же Триумфальную площадь по 31 числам, ну, может, к 25 году 100 тысяч в итоге выйдет. Да? То есть, на мой взгляд, прогрессия вот математическая, она неубедительная абсолютно в этом смысле. И ну, людям просто очень сложно разъяснить. Многие не читали Конституцию, такой вот, знаете, удивительный факт я вам открою, да, и они там не очень понимают, чем 31-я статья отличается от 19-й части 3.
Ну, мне кажется, если им предложат, скажем, раз в два месяца напоминание,
напоминание, оно циркулирует в довольно узком круге. К сожалению, пока вырваться за вот эти рамки в какую-то более широкую среду не получается. Что касается объединения всех, вот это была идея другой России, да, объединить разнородные политические силы для того, чтобы вместе бороться за демократические институты. Понимаете, на мой взгляд, почему это не получается? Это не получается, потому что, во-первых, люди все-таки вот те, которые не активисты, которые участвуют сами в этом деле, они все понимают. А вот широкий круг людей, которым эти политики приходят и пытаются их в чем-то убедить, они воспринимают это не как коалицию ради одного вопроса добиться честных выборов. Они это воспринимают как некую политическую партию, которая вот таким образом объединилась, чтобы преследовать какие-то политические цели. И говорят, а вы там с теми-то и с теми-то, а у них такие-то взгляды.
Да, у вас то-то нет, Нагима ей не будет, другие говорят, у вас то-то.
Это первое. А второе, ну, все-таки в России такая реально очень молодая публичная политика, да, люди не научились действительно ради того, чтобы добиваться каких-то конкретных согласованных целей, вот, откладывать в сторону свои какие-то амбиции персональные. Это правда. Есть такая проблема. И вот в той же другой России, ну, очевидно было перетягивание каната на себя абсолютно разными силами, да, и поэтому мы для такого рода широких коалиций еще не созрели, хотя с форматом этим, безусловно, как-то пытаться работать.
Ну, а как же, здесь
надо.
Получается замкнутый круг.
Так вот, нет. Вот если два слова дать и сказать, я могу свою точку зрения изложить на то, чтобы вот объяснить, что замкнутого круга нет. Нам нужна динамика поступательная. Мы не найдем одного золотого ключика, как говорят, silver bullet, да, по-английски, который возьмет и завтра переменит ситуацию, позволит нам там 100 тысяч выйти на улицу. Это очень поэтапная, ступенчатая, долгая игра. Правильно здесь Немцов говорит, что это такая рутинная история, скорее, стайерской дистанции. Да? Мы должны действовать по разным направлениям, заниматься просветительством, заниматься там хорошей организацией уличных акций, чтобы каждый раз больше людей выводило. Но я считаю, что, безусловно, мы не должны упускать и третий важный компонент – это выборы.
То есть это выборы. А как идти на выборы?
А вот смотрите, выборы выбором
вот
рознь.
Так же
везде, вот мы, вот смотрите, вот я приведу вам простой абсолютно пример из жизни. Да? Вот в ноябре месяце я оббегал просто все пороги, уговаривая коллег по солидарности поддержать выдвижение Сергея Беспалова, это сопредседатель Иркутской солидарности, на выборах мэра Иркутска, которые прошли в марте. Да? Мне сказали, что это бесперспективно, его все равно снимут, не зарегистрируют, ничего там не дадут, мы только зря потратим деньги, время там и так далее. Да? В итоге Беспалов пошел работать в штаб к парню-бизнесмену, который под флагом коммунистов пошел на выборы, и он выиграл. И Беспалов, собственно говоря, играл одну из ключевых ролей в штабе победителя. А Единорос проиграл, набрав 27%, невзирая на поддержку Дерипаски там, и так далее. Да? Вот вам история из жизни.
То есть можно играть по этим правилам?
Да, пытаться обязательно нужно, потому что мы никогда не можем предсказать точно, какой будет расклад сил, да, а возможности, которые дают нам участие в выборах, они колоссальные. И вот мы видим, в Иркутске уже пятый город, где Единая Россия проигрывает.
Пожалуйста, Илья Яшин.
Ну, здесь нет особого противоречия. противоречия. Я тоже считаю, что если есть там возможность участвовать в региональных или в муниципальных выборах, там нужно в них участвовать. Вот я там возглавлял штаб у Немцова в Сочи. Я был сторонником, кстати, выдвижения Беспалова. Хотя, честно говоря, до сих пор считаю, что если бы Беспалов выдвинулся, его бы обязательно сняли, потому что вот тот самый парень, бизнесмен Кондрашов, о котором говорит Милов, он-то выдвигался под флагами КПРФ, и эта системная партия, вот снять как раз было гораздо сложнее. Но не суть. Я считаю, что надо было участвовать, надо было биться, там, даже если не был гарантирован результат. Я бы поспорил с другим. Вот когда мы говорим о провале стратегии на консолидацию усилий различных флангов оппозиции вокруг идеи, ну, собственно, системы политической конкуренции, я, в общем, не стал бы настаивать на каких-то там фантастических успехах этих переговоров, да, но мне кажется, не нужно закрывать глаза и на все-таки реальные достижения. Вот смотрите, там коммунисты в 90-е годы использовали абсолютно антидемократическую риторику, да, результатом взаимодействия с левым движением последних лет стало то, что представители левого движения выходят под вполне демократическими лозунгами. Тот факт, что там Анпилов говорил, что он в начале 90-х с оружием в руках боролся с этой конституцией, а сегодня с оружием в руках готов ее защищать, мне кажется, ну, несомненный успех. Ну, вот нам нужно находить...
Ну, хотя бы как показатель настроения.
Нет, ну, нам же нужно находить какие-то... Нам же жить всем вместе в этой стране. Когда-нибудь эта власть уйдет, и нам нужно находить какие-то такие механизмы, когда мы сможем цивилизованно друг с другом конкурировать. И сегодня вот на площади, как это ни парадоксально звучит, мы нащупываем этот стратегический базовый компромисс. Система ценностей общая, то есть там выборы, какие-то там другие конкурентные механизмы, дебаты там и так далее.
Но Владимир говорит, что можно щупать до 25-го года.
Закончу. Да. Может быть, и до 25-го года, может быть, дольше, но, извините, знаете, лучше еще пока ничего не придумали. Вот я убежден, что наш приоритет – это уличное давление. Власть не боится ничего так, как людей на улице. Другая Россия изначально, идея-то была неплохая. Она-то как раз и замышлялась как некая широкая коалиция не для участия в выборах, а для давления внешнего, для давления на власть ради формирования институтов. Потом начали уже ошибки совершать.
А это читается людьми? Это ведь не читается.
Нет, послушайте,
не прав.
Послушайте, сейчас я закончу. Там... Вот ошибка была, на мой взгляд, когда они начали там выдвигать список там альтернативный на выборах. Это, конечно, противоестественно. Они общую программу даже выработать не могут. Но вот как широкое движение за честные выборы, на мой взгляд, другая Россия была неплохой затеей. По поводу того, что народу на триумфальный мало собирается. Ну, конечно, мало. Там людей дубинками лупят по башке. Но, тем не менее, все равно есть очевидный прогресс в этом смысле. На первую акцию на Триумфальной площади вышло 200 человек. 31 мая, спустя 9 акций, было уже 2000. Может быть, я не знаю, 100 тысяч соберется к 25-му году. Но это не повод ничего не делать.
Тут считать трудно.
Илья, мне кажется, совершенно неправ, когда он говорит, что другая Россия не создавалась для выборов. На мой взгляд, она ровно для этого. Я помню, я выступал на первой конференции, да, и абсолютно все обсуждения шли под флагом того, что нужно выдвигать единого кандидата в президенты в 2008 году. Готовились к этому циклу 2007-2008 годов. И, кстати говоря, вот чем тот период был лучше сегодняшнего, что тогда обсуждать это и готовиться стали немножко более загодя, да, то есть за гораздо более длительный период, когда было время. Ну, там потом
сейчас
все
вообще
это,
об этом речь.
Потом все это развалилось.
Сейчас
да, там...
вообще о президентстве.
А вот смотрите, сейчас штука в том, что до того, как мы с моим новым движением «Демократический выбор» на прошлой неделе, 15 июня, собрали в Москве конференцию, куда вот пригласили много известных демократических политиков обсудить выборный цикл 2011-2012 годов, серьезного открытого разговора на тему, что демократам делать в ближайшую историю с парламентскими и президентскими выборами, вообще не было. Я считаю, это безобразие. Я считаю, это огромный провал всей демократической оппозиции, что мы такого разговора не смогли организовать. Вот поэтому пришлось брать как бы огонь и инициативу в этом плане на себя. Да, я вижу, что слишком много ограничений и препятствий, что среди коллег в целом, хотя многие не согласны с этим, не находят поддержки идеи, что нам надо что-то куда-то регистрировать партию или выдвигать кандидатов в президенты. Но вообще-то очень плохо то, что мы только вот сейчас, за полтора года до думских выборов, смогли собраться и хоть поговорить на эту тему. Вот мы, собственно, эту домашнюю работу пришлось доделывать за тех, кто делать ее не смог.
А вы считаете, не хотел. Надо регистрировать партию?
Ну, знаете, я лично считаю, что партию надо регистрировать, и вовсе не для того, чтобы успеть конкретным думским выборам 2011 года, а считаю, что надо делать это скорее в качестве такого долгоиграющего гражданского проекта. Я имею очень много данных на руках о том, что есть много наших сторонников, которые хотят видеть новую демократическую партию. Это подтверждается и социологическими данными. Вот, скажем, Башкирова и партнеры проводили опрос под названием «Демократия в России» недавно, там несколько месяцев назад опубликовали результаты. Так вот, там из той группы целевой, которая составляет людей с относительно либеральными демократическими взглядами, примерно 70% хотели бы видеть новую демократическую партию. На мой взгляд, как такой гражданский проект, объединяющий людей, которые готовы по идеологическому признаку собираться и играть в долгую, это было бы очень хорошее дело.
Даже если вы регистрируете по тем правилам, которые существуют сейчас, и по тем понятиям, которые существуют сейчас.
А понимаете, нет.
Правил без понятий совершенно сейчас невозможно.
Я не готов по понятиям договариваться с администрацией президента и никогда туда за этим не пойду. Но, смотрите, вот если бы, например, мы, скажем, в том же движении «Солидарность» за полтора года его существования набрали бы не 4 тысячи членов, как там формально существует сегодня, а, скажем, 10-15 тысяч, на базе этого начали бы серьезно заниматься созданием партии, мы могли бы набрать через некоторое время 50 тысяч человек и пойти к власти и сказать, вот есть 50 тысяч конкретных сторонников, мы требуем нас зарегистрировать.
Скажу, что из этого, из этих 50 тысяч, 35 это мертвые души.
Сергей, во-первых, я как раз начал сегодня с того, что нам надо искать реальных сторонников, чтобы их было не по несколько сотен человек, как мы привыкли в демократических организациях, а много. И, на мой взгляд, вот эта работа, она не только для Минюста делается, а для того, чтобы найти в России этих 50 тысяч человек, которые могут быть нашими активными сторонниками, по-прежнему утверждаю, это возможно и необходимо.
Пожалуйста, Илья Яшин.
Ну, мне понравился аргумент о том, что вот наши сторонники хотят новую независимую демократическую партию. Я один из таких сторонников. Я мечтаю о том, что в России появилась объединенная демократическая партия, новая, независимая.
Но давайте каждый это мечтает со своей стороны.
Ну да, вот все мы любим помечтать, но давайте будем реалистами. Если это, если заниматься этим проектом всерьез, да, то надо понимать, что в современных условиях процесс регистрации партии жестко контролируется, регламентируется Кремлем. И регистрация партии – это вопрос не формально юридический, да, это не вопрос, наберем мы 50 тысяч или не наберем. Это вопрос на 100% политический. Регистрация партии зависит от того, вот, даст добро Сурков на ее регистрацию или не даст. Если мы хотим заниматься этим всерьез, а не просто пошуметь, надо понимать, надо идти к Суркову, договариваться с ним, брать на себя унизительные обязательства, при этом результат никогда не гарантирован.
А можно... вот так вот сторонников с перехлёстом, как говорит Владимир.
Послушайте, я еще раз, можно я закончу по поводу сторонников? Сейчас, вот мне не очень нравится этот подход, что вот давайте начнем регистрировать партию просто ради того, чтобы к нам пришли вот новые сторонники, свежая кровь. Получается, что мы с ними не очень честны. Мы их приглашаем в проект, в успех которого сами не очень верим. Поэтому... Ну, надо просто быть с ними честными. В принципе, там, чем «Солидарность» не партия, чем не партия «Демократический выбор», чем не партия «Народно-демократический союз», чем мы отличаемся от «Яблока» и «Союза правых сил», кроме того, что им Сурков и «Правого дела», кроме того, что им Сурков выдал лицензию, а нам не выдал. Вот это единственное наше отличие.
Сергей, если можно, два слова.
Именно два слова, потому что у нас сейчас будет...
Я категорически против перескоков в разговор о Суркове и регистрации. Для меня партийный проект – это нечто большее. Это прежде всего поиск сторонников, которых у нас сегодня катастрофически мало, а нам их нужно примерно столько, сколько требуется по правилам Минюста.
Угу. Так, ну хорошо.
Здесь нет возражений, собственно. Надо, да. Надо искать сторонников, кто с этим будет спорить.
Давайте мы сейчас зафиксируемся здесь. Илья Яшин, Владимир Милов. И программа «Клинич» продолжится через 3 минуты.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч». «Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».
Мы продолжаем говорить об оппозиции, мы продолжаем говорить о формах ее работы и перспективах, и с какой ниточки распутывать этот клубок существования действительно демократической оппозиции в стране и действенной. Владимир Милов, которого вы видите сейчас на своей веб-трансляции на нашем сайте, и Илья Яшин, которого вы увидите сейчас. Мы продолжаем наш разговор. Вот здесь нам задают вопросы, а почему нужно... идти, вот сейчас я скажу, почему надо соглашаться, вот как пишет Артем, с тем, что партия должна иметь 50 тысяч. Вот скажите.
Нет, ну можно не соглашаться. В принципе, вот я как раз и говорю, что не нужно соглашаться.
Нет, ведь повышение, скажем так, вот все очень много говорили об этом. Повышение, именно количество, там очень серьезные требования к количеству сторонников в регионах. Это же все ограничители.
Для чего надо соглашаться? Для того, чтобы участвовать в федеральных выборах. Вот если хотите участвовать в федеральных выборах, набирайте 50 тысяч, идите к Суркову, просите, вот. Унижайтесь, стоп, получайте стоп, разрешение.
Тут два разных этапа, 50 тысяч к Суркову.
Не-не-не, это абсолютно одно и то же все. Это вот есть некие правила игры и понятия. Вот если вы всерьез
хотите... То есть это неотрывные
правила? Нет, абсолютно нет. Вот если вы хотите участвовать в выборах, вы должны действовать по этим понятиям, которые установила вот эта кремлевская банда. Если вы хотите просто пошуметь, тогда вот можно просто объявить себя партией. Вот мы сидим втроем, можем объявить себя партией, завтра объявить, что мы идем на выборы. Результат будет примерно одинаковый. Но вот я бы еще, знаете, о чем хотел сказать? Что самое главное, чего мы добьемся даже в случае успеха этой затеи? Вот, ну, представим фантастический сценарий. Завтра неожиданно что-то происходит такое, да, и регистрируют либо там «Солидарность», либо там «Союз Касьянова» наравне с «Яблоком» и «Правым делом». Вот какой от этого будет практический толк? Ну, строятся эти организации...
Какой толк? Будут политические партии.
Строятся эти организации вот в нынешнюю систему путинской вертикали. Что это, собственно, нам принесет? Где все партии выполняют роль холопов при «Единой России». Я считаю, что в этом даже будет возможно некоторое негативное последствие, потому что функционеры, лидеры партий становятся очень уязвимы для давления со стороны администрации президента. Мы это наблюдаем на примере «Яблока», на примере «Правого дела», когда люди готовы, там, я не знаю, маму родную продать за эту лицензию, выданную в Кремле. Вот они над ней... носятся, пекутся, вы никто, а у нас зато есть лицензия, поэтому вот мы партия. Да ну, оставьте себе эту лицензию, никому она не нужна.
Не знаю.
Сергей,
да, вот, пожалуйста, Владимир.
К вопросу, почему нужно или не нужно соглашаться, да, ну, вот я много с чем не согласен. Например, категорически не согласен с тем, что у нас Медведев президент, а Путин премьер, да, и больше того, не считаю, что они легитимно занимают свои должности, потому что одного знаем, как выбирали, а другого знаем, какая Дума назначала. Я категорически не согласен с тем, что Сурков сидит там в Кремле, а не в тюрьме, да, где ему на самом деле место. Я категорически не согласен с тем, что вот у нас существуют эти формальные требования про 45 тысяч членов партии, про вот эти жуткие и жесткие сроки и правила регистрации. Но вот, вот это такова реальность в нашей стране. 45 тысяч, по-моему, да.
Если... Сократили сейчас на 45.
Либерализация.
Я пропустил это.
Я категорически был не согласен с тем, как действовали власти там год назад, когда мы были все в Сочи, и Немцов выдвигался кандидатом. Да, и они действовали жестко, по беспределу там, и так далее. Я не согласен был с этим. Ну, что нам было делать? Участвовать в выборах мэра Сочи, да, вот такие реалии сегодняшнего дня. Это вот ответ на первый вопрос, почему надо соглашаться. Второе, меня в этой истории, вот все время критики моей позиции меня сбивают на то, что я якобы хочу там пойти за какой-то формальной бумажкой в Минюст или к Суркову. Да нет, не в этом цель. Просто я считаю, я вот долго думал об этом и для себя сделал принципиальный вывод, что для нас, вот в чем была проблема тех партий, которые раньше подавали заявки, им отказывали в регистрации, там не хочу называть, чтобы никого не обидеть. Ну, в реальности там было некоторое федеральное ядро немногочисленное, а остальные просто каким-то образом записавшиеся сторонники. Поэтому там те, кто отказывал, они знали, что вот эти люди там биться за них не пойдут, если мы эту партию не зарегистрируем. Вот если у нас будет 50 тысяч реально активных сторонников в стране, которые будут готовы идти там и биться за то, чтобы эту партию зарегистрировали, это уже будет хороший результат сам по себе. Вне зависимости от того, получим мы лицензию от Суркова, не получим, какая разница, это уже второй вопрос. И я вот коллег по теперь уже своей бывшей организации «Солидарность» призываю вспомнить опыт польской «Солидарности», которая вообще была в подполье, не то что ее не регистрировал никто долгое время, а потом, когда ситуация в стране изменилась, взяли, зарегистрировали, и она через полгода выиграла выборы и сформировала правительство. Там... и выпнула всех этих коммунистов к чертовой матери.
Там да, была вот, между вот, этим было огромнейшее военное положение.
Послушайте, нам не нужно, нам не нужно спать, а нам нужно к такого рода изменениям, возможным в стране, готовиться. Готовиться заблаговременно. Круг сторонников, которые в том числе и на эти демонстрации могут уходить, формировать. Вот я считаю, что мы занимались этим последние годы плохо. И что партийный проект нам реально поможет задачу расширения круга сторонников решить.
Но у польской «Солидарности» у нее были конкретные обстоятельства. Она была профсоюз. Она привлекла, там произошло ужас учебника истории ВКПБ. Объединение трудового народа и прогрессивной интеллигенции. Произошла масса ситуаций. У них были абсолютно четкие раз, два, три, четыре лозунга. У Коскор были тоже лозунги. И они на понятной платформе при событиях они объединились. Здесь же исторически
вот
не
я
то.
Я хотел бы вернуться к сути нашего разговора, как мне представляется. Да? Вот какая наша общая, абсолютно у всех, да, у нас фундаментальная такая стратегическая задача. Задача очень простая, я бы сформулировал ее очень просто. Это фундаментальное изменение политической системы страны. Я думаю, что вряд ли мы на эту тему будем здесь дискутировать.
Не будем.
Чтобы это произошло, должно произойти одно важное событие. От власти должен быть отстранен Владимир Путин. Для этого необходима максимальная мобилизация всех усилий. Вот
что это
поэтому
даст?
Возникает, ну как что даст? Это даст возможность влиять реально на политический процесс страны. На самом деле это начнет вот ту самую либерализацию пресловутую, о которой все так давно говорят. Вот чтобы произошла либерализация, нужно, чтобы Путин ушел в отставку, ушел из политики. Вот тогда начнутся действительно серьезные большие изменения в стране. Мы обязаны исходить из соображений максимального публичного ущерба нашим оппонентам, которые узурпировали в стране сегодня власть и засели в Кремле. Поэтому я предлагаю избрать такой прагматический подход. Вот что нанесет больший урон нашим оппонентам? 45 тысяч человек или 50 тысяч человек, которые напишут анкеты для вступления в партию? Или 45-50 тысяч человек, которых нам удастся, наконец, вывести там, на Триумфальную площадь или там, на Пушкинскую площадь? Ну, на мой взгляд, ответ очевиден. Конечно, в отставку Путина приблизят скорее люди на улице, чем люди, которые заполнят заявление.
Господа, здесь и те 45 тысяч, и эти 45 тысяч – это начало чего-то. Самое главное, что будет потом – регистрация партии политической – это четкое участие в выборах. Многотысячные, десятки тысяч людей на митинге – это начало чего-то.
Сейчас
как
объясню,
один
объясню,
митинг, так
объясню.
И сама по себе регистрация
Можно
партии ничего не решит.
Мысль, да. Да? Вот когда я... Милов уже упоминал о конференцию, которую они проводили в Москве. Замечательная, очень содержательная конференция. Я имел честь выступать на ней. И тезисы, которые я озвучил на конференции, были во многом сходны с теми, что я говорил сейчас. Значит, один из соратников Владимира, Сергей Жаворонков, выступал после меня и обратился ко мне с контраргументом. Он говорил, что вот не надо зацикливаться на улице, это ничего не дает. Вспомните там не примеры там, польской солидарности давней, а вот буквально свежие примеры с 90-х годов. КПРФ выводила сотни тысяч людей на демонстрации, но, тем не менее, это ничего как бы не давало. И Ельцин не ушел в отставку, а Путин и подавно не уйдет. Действительно, Ельцин не ушел в 90-е годы в отставку, но нельзя забывать один важный момент. В 90-е годы никто не осмелился снимать КПРФ с выборов. С КПРФ считались, это была главная оппозиционная сила в парламенте, которая побеждала на выборах.
Или на волоске от этого.
И на волоске, не на волоске, но тем не менее, факт остается фактом. Никто не осмелился снять КПРФ с выборов, и я уверен, что именно потому, что под ее флагами собирали сотни тысяч сторонников, и шансы взять власть у Компартии в 90-х годах были несомненные. Я считаю, что упустили они эти шансы просто из-за малодушия своих лидеров. В этом контексте мой аргумент, мне кажется, очевидным. Ну вот сначала мы собираем там 50-100 тысяч на Триумф площади, а потом уже требуем регистрации своей партии,
штучки.
Своих кандидатов с позиции силы. А пока мы вот ходим вокруг да около, пока мы не покажем, что за нами есть сила, все это просто разговоры о создании партии, мне кажется, не очень серьезными.
Ну, я, во-первых, тоже согласен с тем, что, конечно, если вывести много людей на улицу, если 50 тысяч мы соберем в Москве, это повлияет на серьезные изменения в политической ситуации. Что-то начнется. Такое в нашу пользу, да, трудно говорить, что, но тем не менее. А вот с другой стороны, Илья, ну вот, на мой взгляд, мы прошли через несколько очень неприятных для меня лично лет, когда оппозиция постоянно, системно собирает там посты на мало людей на свои митинги, да, и там это несколько сотен человек, ну вот хорошо там, хорошо, что на Триумфальную 31 мая пришло 2000. Послушайте, ну что такое 2000 для Москвы,
да? Несанкционированный митинг, не забывай.
Да я знаю, да, и про несанкционированный, про то, что дубинками бьют. Это, кстати говоря, вот это одна из моих главных претензий к вот этим акциям на Триумфальной. Я не сторонник их проведения, честно скажу, потому что они заведомо несанкционированные, все об этом знают прекрасно, и они отпугивают людей, формируют такую плохую картинку, да, что где оппозиция, там ОМОН, и там людей бьют. При том, что, знаете, я вот занимался организацией митингов в течение последних 2 лет неоднократно, и могу сказать, что все акции, даже антипутинские, антилужковские, которые мы хотели провести как согласованные, нам разрешали провести. Там было бадание по времени, по месту, но, тем не менее, ни в одной акции вот так, что прям совсем не отказали, да? И если мы хотим проводить согласованные, то это как бы вот просто, на мой взгляд, в сегодняшних условиях это возможно делать, да? Ну вот я просто что хочу...
Вот я хочу,
Илье, смотрите, мы, еще раз, что значит отступлением, если мы проводим акции под абсолютно радикальными оппозиционными лозунгами, и они проходят в согласованном режиме, да? Вот я просто, Илье, хочу сказать, это вопрос такой курицы и яйца в каком-то смысле, да? Ну, говорит, давайте мы выведем сначала много народу, а там партия, это как бы все последует. Знаете что, вот если вы не будете заниматься системным расширением своего активности, коллектива, у вас так и будет потолок в 2000 человек. Вот я, честно говоря, замучился уже с этим иметь дело, да, потому что мы считаем, что мы вдруг вот кинем в интернете клич, дадим, может быть, ролик по «Эху Москвы» или в других дружественных оппозиционных там изданиях, да, и вдруг там придет 50 тысяч человек. Не будет такого. Для того, чтобы приходило больше людей на демонстрации, нужно, во-первых, создавать правильный имидж того, что делает оппозиция, что она не просто драться собирается, а у нее есть какие-то конструктивные лозунги, она готова под ними собирать много людей. Второе, нужно работать с активом. Это, извините, если хотите, штучная работа, да, с людьми надо общаться, иметь дело, не просто подписи с них собирать в интернете, а так, как мы сейчас делаем в демократическом выборе, встречаться с ними регулярно, вовлекать в какой-то круг активной работы, искать новых сторонников. Вот для этого, собственно говоря, партийный проект, на мой взгляд, скорее в помощь, вовсе не для того, чтобы идти там за какой-то регистрацией, а просто людям, когда они объединяются в партию, проект, объединенный идеологической общностью какой-то, для них это понятно. Когда им говоришь «партия», они это понимают. Когда им говоришь «движение, широкая коалиция», которая там не определилась, там участвовать или не участвовать в выборах, они начинают затылок скрести, потому что они не очень понимают, что это такое. Поэтому, Илья, вы никогда не выведете много людей на улицу, если вы не будете серьезно заниматься расширением своего актива. Я вот за последние два года, к сожалению, разочарован тем, как это делалось там в той же «Солидарности».
Пожалуйста, Илья Яшин.
Ну, во-первых, мне кажется, передергиванием аргумент о том, что вот оппозиция виновата в том, что там, где проходят протестные митинги, там появляется ОМОН. Извините, это не оппозиция виновата. Это политика властей, последовательная и жесткая, направленная на подавление любой протестной, любой оппозиционной активности. Извините, конечно, но я помню времена, не такие давние, я относительно молодой человек, когда в 2003 году мы проводили митинги у центрального подъезда в Государственную Думу и могли напрямую апеллировать к депутатам, вот ловить их просто по дороге в Государственную Думу и требовать от них голосовать за тот или за иной закон. Потом нас выдавили от Государственной Думы, выдавили через дорогу, потом выдавили на Пушкинскую. Теперь уже не триумфально не дают собираться. Поэтому я настаиваю на том, что акции на Триумфальной площади не являются заведомо несанкционированными. Это акции в защиту закона, в защиту Конституции. То, что они несанкционированы, то, что они запрещены властями, это то, что там людей бьют, то, что там людей разгоняют, это прямая ответственность московской мэрии и федеральных властей. То, что происходит на Триумфальной площади, это беспредел. И я не считаю, что там нет конструктивных лозунгов. Извините, там лозунг главный – уважайте вашу Конституцию, лозунг советских диссидентов. Это что, не конструктивный лозунг, что ли? Лозунг, первоначальный лозунг, с которым выходит оппозиция в любой авторитарной стране – требование уважать закон. И я категорически не согласен с тем, что оппозиция якобы с кем-то дерется. Оппозиция принципиально, и «Солидарность», и другие организации, которые выходят на Триумфальную площадь, принципиально обращается к сторонникам с требованием не применять насилие в отношении сотрудников милиции. Там нас бьют, а не мы бьем.
У меня будет вопрос к обоим участникам, но
послушайте,
Владимир,
Илья, я вот, мне не очень нравится, да, что ты вот заведомо переводишь разговор в том, что я якобы в чем-то обвиняю оппозицию, что она делает неправильно. Нет, я сказал, что можно выбирать. Что вы делаете? Вы делаете акции согласованные заведомо? Или вы делаете, ну, все же понимают, заведомо несогласованную акцию.
Вот я ровно не знаю, что так понимают все. Подают заявку.
Да все прекрасно понимают, что никогда 31-го в 6 часов на Триумфальной ничего не разрешат. Вот смотрите.
Было, а вот разрешат рано или поздно.
Вот было 1 мая, да, когда все говорили, ну, никогда оппозиции, никогда солидарности не разрешат шествие провести. Так разрешили провести под радикальными антипутинскими лозунгами 1 мая шествие от метро там, откуда они шли, от Серпуховской там, или от Добрынинской, да, по всей Полянке с перекрытием улицы до Болотной площади, да, все это на самом деле согласовали власти, да, при том, что там лозунги были, извините, радикальнее некуда. Да. Просто совершенно очевидно, что и у властей, и у некоторых людей в оппозиции, которые хотят именно такого сценария развития событий, это просто их сознательный выбор. Есть вот установка, да, там вот собраться и пойти на какие-то там возможные силовые столкновения.
Вопрос,
на мой взгляд, вот смотрите, на мой взгляд, я не против этого. Я согласен со всей этой пафосной риторикой о том, что да, власти нарушают свободу собрания. Я категорически за свободу собрания и категорически против того произвола, который творят власти. Но мы должны помнить еще об одном, что у нас есть огромное число потенциальных сторонников, которые потенциально не участвуют вот в этих наших акциях на несколько сот человек, но которые нам очень нужны. Вот они на это все смотрят. Они думают о том, идти нам под дубинки или не идти. У них в голове сформировался четкий имидж. Оппозиция – это там, где бьют. Поэтому лучше давайте мы туда не пойдем. Илья, извини, как бы ты ни говорил сейчас там с пафосом, но это барьер на пути того самого расширения массовости митингов, о котором ты здесь
у меня
произнес вопрос, так много.
Прошу прощения, Илья, у меня просто возник вопрос. Сейчас Владимир Милов на него фактически ответил. Вопрос, не отождествляя и с лозунгами диссидентов, соблюдайте нашу же конституцию, вашу же конституцию, и местом проведения, и какой-то вот такой вот безнадежностью, что только здесь, только так, как, например, выскакивающий Владимир Буковский когда-то во времена ОНЫ, да, 60-й какой-нибудь год, выскакивающий с... Ясно совершенно, что в той ситуации никаких других способов, или как несколько человек, которые вышли на Красную площадь, никаких других способов проявить себя не было вообще. Мы не загоняем ли сами себя в ситуацию крайнего, да, не авторитаризма, а тоталитаризма?
Нет, я не согласен. Ну, слушайте, и диссиденты там занимались просветительской деятельностью, выпускали какую-то печатную литературу, даже пытались в выборах участвовать, приносили заявления там в избирательной комиссии, их не регистрировали. Поэтому, в общем, дискуссия очень похожа, которая происходила в Советском Союзе и сейчас. Но вот почему именно триумфально? Я объясню. На протяжении последних 10 лет нас все время выдавливают подальше от Кремля, подальше от Думы, подальше от правительственных зданий, подальше с глаз долой, чтобы вот не видеть вас, мерзавцев. В какой-то момент мы просто обязаны упереться. Вот сказать, знаете что, друзья, хватит нас выдавливать. Вот мы имеем право здесь собираться.
И это последний рубеж.
И мы будем здесь собираться. Я не знаю, я не стал бы употреблять слово «последний рубеж», но это... Для нас дело абсолютно принципиальное. Я был бы очень рад, если бы в следующий раз там Милов вышел вместе с нами на Триумфальную площадь. Потому что если мы не отстоим Триумфальную... У меня, кстати, нет такого пессимизма по поводу Триумфальной. Я не считаю, что вот все, никогда нам не дадут собраться на Триумфальной площади. Есть изменения в стране. Посмотрите на позицию Лукина. Посмотрите на позицию там, некоторых Хорошо. Представителей творческой интеллигенции. Я уверен, я убежден, я настаиваю. В конце концов, мы...
Но мы здесь, давайте не будем сейчас зацикливаться именно на этом. Я хотел бы, мы продолжим, сейчас у нас несколько минут будет, давал вот сейчас. Я просто хочу задать вопрос, и задать вопрос вот в какой форме. Нужно ли оппозиции? Сразу только не возмущайтесь, не кричите, не бейте меня. Нужно ли оппозиции, скажем так, играть по правилам, устанавливаемым в разных формах Кремлем? То есть регистрироваться как партия, то есть идти, да, как считает Илья, неизбежно идти к Суркову, предположим, после регистрации, собирать 100 тысяч, чтобы зарегистрировать 45 и так далее. То есть нужно ли играть по этим правилам, или же не надо этого делать, а начинать с другого конца? Если вы считаете, что нужно ли, что нужно оппозиции играть по этим правилам, тогда 660-06-64. Если вы считаете, что не нужно играть по этим правилам, начиная с другого конца, 660-06-65. Сейчас голосование пойдет, и продлится оно 2 минуты.
Начался подсчет ваших голосов.
Так, играет оппозиция по правилам, должна ли играть существующим, правила плюс понятия и так далее. Если да, должна, тогда 660-06-64, если нет, 660-06-65. Резон есть и в той, и другой позиции, и в нюансах этой позиции. Пожалуйста, Володя, вы хотели сказать еще?
Да, я, Сергей, можно вот я вот эту сентенцию прокомментирую? Вопрос заданный, да?
Да,
надо ли играть по правилам.
Далеко,
вот Яшин,
прошу,
он достаточно умело так перевел как бы стрелки на меня, как будто бы на человека, который говорит, что надо играть по кремлевским правилам, что, конечно, не является правдой.
Смотрите, я, кстати, вот эти самые позиции я не пришпилил ни к одному из участников.
Как бы по факту, вот тут некоторые в студии подразумевают, что это позиция моя. Безусловно, нет. Я вот этих всех людей, которые находятся у власти в нашей стране, я их многих знаю. Они меня хорошо знают. Я их видел в гробу и белых тапочках, да. И они прекрасно в курсе того, что я никогда к ним не пойду ничего у них просить и ни о чем с ними договариваться. Я вообще хочу, чтобы их не было в этой стране, да, чтобы они уехали куда-нибудь к себе, там, на Сардинию, к другу Берлускони, и оставили нас здесь в покое, да. Но, тем не менее, я считаю, что для нас сегодня важнейшая задача – это искать ключик к сердцам, к умам тех людей, которые могут быть с нами.
В том числе использовать существующие
формы. И могут обеспечить нам ту самую массовую поддержку, где мы с Яшиным полностью сходимся, да, но пока не с нами. и сторонницы ходить на наши демонстрации. И не хотят никак нас поддерживать и не являются нашими активными сторонниками. Да? Вот нам надо их завоевать сегодня. А если для этого надо делать что-то такое, что предусматривает правила Минюста, слушайте, какая разница? Да? Вот цель не в том, чтобы пойти к Суркову. Мне плевать на Суркова, еще 10 раз могу сказать. Мне не плевать на тех наших активистов, которым такие формы деятельности понятны и близки.
Хорошо. Вопрос был обострен, и он вот принес такие результаты. Стоит или не стоит играть по этим правилам? 27,6% считают, что стоит, 72,4% считают, что не стоит. Голосование прошло нормально и технически тоже, но все равно вы можете его продолжить на нашем сайте в интернете. Пожалуйста, Илья Яшин. У нас есть...
Ну, я хотел бы подвести итоги в довольно таком миролюбивом ключе. Слушайте, мы с Меловым друзья и товарищи, единомышленники, и я убежден, что мы делаем общее дело. Тот факт, что у нас в каких-то вопросах есть стилистические разногласия, не должен быть причиной конфронтации. Я убежден, что и там и с Меловым, и с другими политико-демократического толка, которые не бегают в Кремль, вот это важное уточнение, которые не бегают в Кремль, мы всегда найдем общий язык. И самое главное вот на сегодняшнем этапе помнить о том, что наши оппоненты сидят в Белом доме и в Кремле. И что больше всего разочаровывает наших сторонников, это не то, что кто-то там что-то заявил, не то, что там кто-то там что-то написал или не написал. Вот наших сторонников разочаровывает, когда мы начинаем собачиться между собой. Вот когда мы увлекаемся вот этой вот внутривидовой борьбой, начинаем выяснять там, кто из нас там более правоверный демократ, кто менее правоверный демократ, кто
да,
прав, кто не прав.
Да, и сколько демократов уместится на кончике иголки.
Кто там, да. Кто святее Папы Римского. Вот это разочаровывает наших сторонников больше всего. Давайте помнить, что наши оппоненты сидят в Кремле. И давайте сосредоточим все наши усилия, ресурсы, весь наш интеллект, все наши силы на том, чтобы этих людей, узурпаторов, выкинуть наконец из Кремля.
Хорошо сказал, да. Да, я полностью согласен с Яшиным. Мне, конечно, ужасно не нравится, когда там в организациях, которые называют себя демократическими, начинают там исключать людей за там записи в живом журнале, да, вот я категорически против этого, и я действительно считаю, что те, кто хочет работать на то, чтобы выкинуть вот тех людей, которые сегодня в Кремле и Белом доме, чтобы выкинуть их оттуда, давайте работать, вот это главное сегодня, и надо понимать, собственно, где мы в последнее время пытались что-то сделать, но у нас не получилось, провалились, надо делать выводы из этих ошибок. На мой взгляд, главное, что мы не смогли сделать, но, собственно, что является ключом к изменению ситуации в стране. Это действительно вырваться из узкого круга тех сторонников, которые и так сегодня с нами. Нам нужно более широкой поддержки добиться. Вот это главное.
Во всяком случае, нужен качественный скачок, потому что это уже, я как обыватель вам, демократически настроенный обыватель, я говорю, это слушать и видеть уже невозможно. И разбираться в схоластических нюансах нужен качественный скачок для того, чтобы было понятно, ну, хотя бы какому-то количеству людей.
Сейчас справедливая критика.
Спасибо.
Яшин. Спасибо. Совершим скачок.
Владимир Милов, Илья Яшин, и это был «Клинч». Всего доброго.
«Эхо Москвы» и RTVI представляют программу «Клинч».